Радио Прага. Новости.
Чешская делегация во главе с премьером прибыла в Японию. Партия ТОП-09 внесла предложение в парламент осудить подавление протестов в Российской Федерации. В Чехии вспоминают жертв коммунистического режима. Премьер-министр Богуслав Соботка в сопровождении правительственной делегации прибыл с 4-дневным визитом в Японию. Главу чешского правительства во время визита сопровождают министры культуры и промышленности и ряд чешских предпринимателей. На встрече Богуслава Соботки и премьера Японии Синдзо Абе стороны обсудили экономическое и военное сотрудничество, европейско-японские отношения и ряд других внешнеполитических вопросов. Также был подписан договор о так называемом рабочем отпуске, на основании которого молодые специалисты в возрасте от 18 до 30 лет получают право работать без оформления специального разрешения, проводя до 1 года в другой стране. Также в программе визита встреча главы чешского правительства с председателем Нижней палаты парламента Томодори Асимой и наследным принцем Нарухито. Поездка чешской делегации приурочена к 60-летию возобновления дипломатических отношений между двумя странами. Оппозиционная партия ТОП-09 внесла предложение, согласно которому чешский парламент должен официально осудить подавление российскими властями демонстраций протеста, которые прошли 12 июня во многих городах России. Партия также подвергла критике чешское правительство, которое не выразило своей позиции по данному вопросу. Об этом в интервью журналистам сообщил председатель ТОП-09 Мирослав Калоусак. В ходе демонстраций, проведенных во многих городах России по призыву оппозиционного политика Алексея Навального, приняло участие от 50 до 98 тысяч человек. Более 1700 было задержано, главным образом в Москве и Санкт-Петербурге. В Чехии проходят памятные мероприятия, посвященные жертвам коммунистического режима, включая политика Миладу Гаракову, казненную 67 лет назад, 27 июня 1950 года. Траурная церемония, в которой принял участие министр по правам человека Ян Хвойко, состоялась у памятника жертвам коммунистического режима на Пражском уезде. Память Милады Гараковой почтят на месте ее казни в тюрьме Панкрац. Вечером в память погибших будут зажжены свечи в парке Кампа на берегу Вултавы. Министр сельского хозяйства Мариан Юрочка и глава государственной ветеринарной инспекции Збиньек Семерат на внеочередном брифинге сообщили о появлении в Чехии случаев заражения африканским свиным гриппом. Вероятно, опасный штамм попал на территорию страны вместе с дикими свиньями, попавшими с территории другого государства. Два мертвых кабана, погибших от африканского гриппа, были обнаружены недалеко от города Злин, где в данный момент введен карантин. Хотя ранее в Чехии не были выявлены случаи появления свиного гриппа, ветеринары заранее предупреждали об опасности появления этого заболевания на территории, поскольку его вспышки уже происходили в соседней Польше и других европейских странах. Несмотря на то, что вирус не передается человеку, выявление африканского свиного гриппа даже у одного животного требует уничтожения всего стада. Глава движения АНО Андрей Бабиш возглавит партийный список Центральной чешского края на осенних парламентских выборах. Руководство партии утвердило его кандидатуру, выдвинутую краевой организацией. Ранее глава движения намеревался поставить свою фамилию в конце списка. Андрей Бабиш покинул пост министра финансов после выдвинутых против него обвинений в финансовых и налоговых злоупотреблениях, которые привели к правительственному кризису и демонстрациям протеста граждан. Согласно сравнительному анализу, проведенному Институтом экономики Search, оплата труда чешских учителей самая низкая среди стран Евросоюза. Кроме того, их зарплаты в последние годы не выросли относительно средней зарплаты брутто в стране. В прошлом году средняя заработная плата чешского учителя до вычетов составляла чуть менее 30 тысяч крон или 1110 евро, и пока ситуация не меняется. Согласно представленному правительственному проекту, учителя должны быть разделены на три категории, которые определят величину их зарплаты. При этом уже около 20 тысяч педагогов подписали петицию протеста против этого плана. В рамках открывающегося 27 июня традиционного летнего шекспировского фестиваля в Королевском саду Пражского града будет показана постановка «Гамлета», главную роль в которой исполнит Ярослав Плесл. В чешской столице пьесы Шекспира зрители также увидят во дворе факультета музыки и танца Академии музыкальных искусств в Лихтенштейнском дворце на Малостранской площади. Всего на площадках в Праге, Брно и Острове пройдет 162 представления. И о погоде. В среду 28 июня синоптики обещают ясную погоду – Во второй половине дня будет пасмурно, местами возможны грозы. Ночью температура воздуха составит 16 градусов Цельсия, днем от 31 до 35 градусов, на западе около 29. Слабый юго-восточный ветер 2-6 метров в секунду, Моравия и Силезия от 4 до 8 метров в секунду с порывами до 15. Вот и все новости к этому часу. Выпуск подготовила Катерина Айспурвит.
В эфире русская служба радио «Прага», у микрофона Антон Каймаков. Президентские помилования. Сохранить, отменить или ограничить — дискуссия на данную тему в Чехии набирает новую силу. Мнения специалистов разделились. Чехию ждет блестящий туристический сезон. В страну должно приехать 33 миллиона гостей. Что знают в Чехии о современной украинской литературе и как меняется отношение чехов к украинцам? Об этом беседа в разделе «Разговор напрямую». Вы слушаете радио «Прага». Право помиловать любого осужденного, имеющееся в распоряжении хозяина Пражского града. Инструмент с монархическим оттенком, который вызывает все больше вопросов у чешской общественности. Дискуссия обострилась после того, как президент Милош Земан своим единоличным решением отпустил на свободу убийцу Ирикаенко, отбывавшего пожизненное заключение. Подробнее Катерина Айспурвит.
Следует ли ограничить право президента на амнистию? И не является ли оно пережитком в современном демократическом государстве? Чешские юристы, политики, депутаты высказывают диаметрально противоположные взгляды. И консенсуса здесь пока не предвидится. В ходе парламентских дебатов часть народных избранников выступила за включение правительства в процесс принятия решения о помиловании. При этом председатель Конституционного суда Павел Рыхицкий считает, что амнистию следует сохранить на случай возникновения опасности работы демократических институтов государства. И решение тут по-прежнему должен самостоятельно принимать президент. Использование контрсигнатуры, порядка, при котором решение главы государства подлежит обязательному заверению подписи премьер-министра для придания акту юридической силы, кажется Рыхицкому лишенным логики.
Контрсигнатура – это перенесение не только права принятия решения, но и части ответственности за него на правительство. При этом кабинет, вне всяких сомнений, является органом политическим, причем разнородным, состоящим из различных элементов, а помилование, о котором мы говорим, не должно служить предметом политических игр.
Считает Павел Рыхицкий. Противоположной точки зрения придерживается проректор Карлова университета, завкафедры конституционного права Алеш Герлах.
Я се домнивам, že by to nemělo být spolitizováno z jedné strany.
С одной стороны, такое действие не должно быть политизировано, а с другой, министр юстиции – это тот, кто отвечает за эту сферу и должен иметь возможность выразить свою позицию.
Председатель Верховного исполнительного суда Йозеф Бакса считает институт помилования историческим пережитком, который все чаще используется в качестве политического инструмента. А по словам бывшего министра юстиции Гелены Валковой, амнистирование преступника – акт милосердия, который следует сохранить. Я испытываю сочувствие не только к самому осужденному, но и к его близким людям из его окружения. Неоднократно я получала многочисленные прошения, в которых говорилось о том, что без родителей остались несовершеннолетние, маленькие дети. После того, как Милош Земан помиловал Ирикаенка, которого суд признал виновным в двойном убийстве и осудил на пожизненное заключение, судьи и юристы парламента обсудили это президентское решение.
Этот случай я приравнял бы к политическому инструменту, поскольку, по моему мнению, это форма коммуникации с избирателями, потому что Ирикаенок по какой-то непонятной причине имеет репутацию этакого благородного разбойника.
Как Комментирует ситуацию юрист конституционного права Ян Кисела. Президент Милош Земан со своей стороны заметил, что парламенту следует заниматься более серьезными вещами.
Я дал 100 раз менее милости.
Я подписал в 100 раз меньше актов помилования, чем Вацлав Клаус, и в 150 раз меньше, чем Вацлав
Гавел.
Напомнил Милош Земан. В ходе обсуждения прозвучали призывы внести изменения в Уголовный кодекс. Так, председатель Конституционного суда Павел Рыхицкий указывает на тот факт, что в настоящее время даже не установлен тот институт, который должен следить за поведением помилованного. Иржи Кайнек был освобожден с условием, что в течение 7 лет он не совершит ни одного преступления. В противном случае он будет возвращен за решетку. При этом, считает Павел Рыхицкий, абсурдно предполагать, что это будет контролировать президент. Ян Кисела со своей стороны считает необходимым внести ясность в вопрос управления институтом помилования. Однако на данный момент Министерство юстиции не планирует внесения каких-либо изменений в систему президентского помилования, а вот Уголовный кодекс может быть изменен.
Чехия стоит на пороге главного периода летнего туристического сезона, который обещает быть еще более успешным, чем предыдущий. По прогнозам турагентств, есть все основания ожидать, что финальный показатель года доберется до числа в 33 миллиона заграничных туристов, посетивших в 2017 году чешские города и Весе с целью отдохнуть, полечиться, набраться новых впечатлений. Это на 2 миллиона туристов больше, чем годом раньше. Номера и койко-места в чешских отелях и пансионатах в главных туристических точках страны, как отмечают специалисты, на летний период практически распроданы. Что касается Праги, то чешская столица в определенные периоды буквально лопается по швам. Кроме Праги, по нашему мнению, хорошо подготовлены к приему туристов главные региональные направления, например, чешский Крумлов и Карловы Вары. В менее известных заграничным гостям туристических областях Чехии ощущается нехватка гостиниц уровня 4 и 5 звезд, которые востребованы гостями страны, прилетающими к нам самолетами. Комментирует Ян Папиш из Ассоциации туристических агентств. Главным направлением в Чехии традиционно является Прага. В 2016 году в столице побывало более 7 миллионов иностранных туристов. На втором месте по популярности была винодельческая Южная Моравия и прославленный своими горячими минеральными источниками и кинофестивалем, который в этом году начинается уже 30 июня, Карловарский край. Более всего в Чехию приезжает туристов из Германии, Словакии и Польши, на 4-м месте гости из США, а за ними по количественным показателям расположились граждане Великобритании. Россиян в Чешскую Республику в 2016-м приехало чуть более 500 000, что на 300 тысяч человек меньше, чем, например, 3 годами раньше. Рост потока туристов означает и увеличение бюджетных доходов. В 2016-м заграничные туристы в Чехии потратили около 230 миллиардов крон, это 8,7 миллиарда евро. По объемам затрат на отпуск в Чехии лидируют граждане Японии и Китая. К категории щедрых гостей относятся россияне, наиболее экономные в этом отношении туристы из Словакии.
По нашим данным, средний показатель расходов иностранного туриста составляет 3000 крон или 114 евро на одного человека в день. Большая часть суммы – это оплата проживания и затраты на транспорт. Все остальное – покупки и питание, например, в ресторанах.
Комментирует Тереза Пицкова, исполнительный директор Ассоциации чешских туристических агентств. Связи чешского и украинского народов имеют глубокие корни. Здесь можно вспомнить и общее австро-венгерское прошлое, и Волынь, где в XIX веке осели чешские эмигранты, и Подкарпатскую Русь, ставшую частью независимой Чехословакии.
Однако на долгие годы эти главы общей истории оказались забыты. Какие задачи ставит она перед собой, современная чешская украинистика, и удается ли ей заполнять во второй половине XX века культурно-историческую лакуну? Что знают в Чехии о современной украинской литературе и как меняется отношение чехов к украинцам? В студии Радио Прага чешский украинист Тереза Хланева. Разговор напрямую.
Что вы можете сказать об истории чешской украинистики в целом?
Перед революцией это было в рамках русистики.
До бархатной революции украинистика являлась частью русистики. Как самостоятельный предмет она начала развиваться лишь после 1989 года. Однако на филологическом факультете Карлова университета ею занимались еще после Второй мировой войны. Однако когда в 1992 году я начинала учиться, возвращение к ней как к самостоятельному предмету только начиналось.
Так vlastně nově začínala ukrajinistika jako samostatný obor.
Почему вы решили изучать именно украинский язык? Потому что это было что-то новое, необычное.
Úplná náhoda, přibrala jsem si, ale velice rychle jsem se nadchla pro tu zemi.
Хотя мой выбор был достаточно случайен, меня сразу очаровала эта страна, куда я попала на стажировку. Она казалась мне очень интересной, но незаслуженно забытой. И я вдруг поняла, что эта страна по величине равная Франции, с большим населением, интересной культурой, которой вообще никто не занимается. Это очень контрастировало, например, с англистикой, где каждый автор был тысячу раз изучен. А здесь огромная интересная литература, которую абсолютно никто или почти никто у нас не изучает.
При этом нельзя сказать, что чешской украинистики никогда не существовало. Ведь украинцы, в том числе профессуры, интеллигенция, были и среди подданных Австро-Венгерской империи. А в годы Первой мировой войны и после Русской революции здесь появились иммигранты из Украины.
Určitě, tak ono ty kořeny sahají až do 19. století, kdy...
Разумеется, украинистика уходит корнями еще в 19 век, когда чешская интеллектуальная элита, борцы за национальное возрождение, занимались Украиной как частью славянского мира. Некоторые пошли дальше, поскольку Украина их глубоко заинтересовала. Много размышлял в середине 19 века об Украине и украинском вопросе Карл Гавличек Боровский и целый ряд других интеллектуалов. Так что здесь, конечно, можно говорить о существовании традиций. Также интересно рассмотреть этот вопрос и в контексте Вены, где в процессе парламентской деятельности имели возможность встречаться как чехи, так и украинцы. И здесь можно вспомнить имя Томаша Гарика Масарика, который в 1920-е годы уже в качестве главы страны будет оказывать поддержку украинской эмиграции. Поток, который через Вену и Польшу устремился после поражения в борьбе за самостоятельность Украины в Прагу. И именно благодаря этой поддержке Прага превратилась в центр украинской эмиграции. Появление в университете украинистики также частично заслуга этих эмигрантов. И после Второй мировой войны туда влились новые ученые, включая моего преподавателя, профессора Вацлава Жиглецкого, который был украинистом и белорусистом. Так что украинистика после 1989 года не была абсолютно белой страницей.
Та традиция тут была. Určitě потом, в 1989, не спадло с чистого неба без някакой навязности.
Вероятно, интерес к Украине объяснялся еще и тем, что часть Украины в годы существования Первой Чехословацкой Республики входила в ее состав, так что связь здесь была теснее, чем между другими европейскими народами.
По взнику Československа припоение Подкарпатской Руси. То, самозрежно, притягло доцела заимовым способом чешской.
Разумеется, ведь присоединение Подкарпатской Руси после появления Чехословакии привело к такому интересному результату, что страна протянулась дальше на восток, за Словакию. Эта часть стала туристическим регионом, и одновременно появился интерес к этой экзотической первозданной культуре. Тогда о Подкарпатской Руси в Праге говорили как о диких азиатских землях, о ящике Пандоры, из которого неизвестно, что на нас выскочит, и так далее. При этом целый ряд художников, фотографов искали вдохновение в этом диком краю. Там снимались фильмы, так что в итоге оказалось, что этот иной мир обогащает чешскую литературу, и что это не дикая земля, а другой способ жизни, со своими ценностями, которые могут служить источником вдохновения. Конечно, это был отсталый край, но он нес в себе и нечто, что могло быть важным и ценным.
Samozřejmě ten kraj byl velice zaostalý, tak ale nesl s sebou i něco, co mohlo být hodnotou.
Со своей стороны и чешская культура оставила после себя немало в этом регионе. Например, для меня было сюрпризом обнаружить в Закарпатье здания, возведенные в таком типично чешском стиле, как кубизм.
Там та архитектура была влияна hodně в том мезиваличном období, že уж город Мукачево, že там.
В межвоенный период закарпатская архитектура испытывала очень сильное чешское влияние. В Ужгороде и Мукачево мы видим много зданий, похожих на Барно и Прагу, так что эти контакты влияли на обе стороны.
Takže určitě jako tam ty kontakty byly oboustranné.
Когда вы впервые попали на Украину, какими были ваши первые впечатления от этой страны, которую вы раньше никогда не видели?
Так я была, попросила в Киеве за студии, так что это была 90-е лета.
Впервые я приехала, еще будучи студенткой, в 1990-е годы в Киев. Город тогда выглядел очень запущенным, даже несмотря на то, что я привыкла к подобному при социализме. Киев и на этом фоне выглядел плачевно. Однако для меня это не играло большой роли. Гораздо важнее была встреча с людьми, которые хоть и обладали иным менталитетом, но я чувствовала их чрезвычайно дружелюбное к себе отношение. Меня заинтересовала иная культура, в чем-то шокирующая, в чем-то с элементами китча. Однако я открыла для себя очень богатый фольклор и интереснейшую современную литературу. Все это меня очаровало.
А в какого первого украинского писателя вы влюбились?
Так моя velká studentská láska byl Валеріан Підмогильний.
Моей большой студенческой любовью стал Валериан Підмогильний, писатель 20-х лет, который в 1934 году в период чисток попал в тюрьму, а в 1937 расстрелян. Славу ему принес роман «Город», описывающий интеллектуальную жизнь Киева 20-х лет прошлого века. Также рассказы Підмогильного очень интересны с художественной точки зрения. Все 20-е годы стали огромным творческим взрывом. Там появились десятки и сотни писателей, художественных объединений, групп. Развивались там различные литературные направления, от символизма и различных авангардистских течений до нереализма и неоромантизма.
Тогда в Киеве писатели пользовались ведь как украинским, так и русским языками.
Так, samozřejmě, velká část в украинщине параллельно с тем сопсало и русский.
Большая часть произведений создавалась по-украински, параллельно писали и по-русски. В 1920-е годы шел процесс украинизации, политика возвращения к корням, когда национальные языки советских республик получали поддержку на всех уровнях – в культуре, школе и органах государственного управления и делопроизводства. В конце 20-х годов, в начале 30-х ситуация радикально изменится. Это, по сути, два совершенно разных периода.
Вернемся в Чехию наших дней. Как сейчас развивается здесь украинистика и каких авторов перевели и переводят на чешский язык?
Так pokud se podíváme na akademickou ukrajinistiku, tak ukrajinistiky jako takové...
Как академический предмет, украинистика есть в Брно, Оломоуце и Праге, где мы объединены в Центр изучения Восточной Европы. Но там также существует украинское направление. Я не могу назвать точное число ученых, которые занимаются украинистикой, но их не очень много. Могу сказать, что хороших переводчиков с украинского насчитывается от 10 до 20. Если рассматривать историю переводов на чешский с 1989 года, то отдельной интересной главой стал перевод Пражской школы украинских поэтов, иммигранты, жившие в межвоенный период в Чехословакии. Эти книги, выходившие по инициативе Алены Муравковой, объединили труд нескольких переводчиков, среди которых Томаш Вашут, Вацлав Даник. В 2000-х были переведены такие известные и в Украине, и за ее пределами авторы, как Оксана Забушка. Рита Киндлерова перевела ее книгу «Полевые исследования украинского секса». Переведен ее сборник «Сестра-сестра» и роман «Музей брошенных секретов». Другой экспортный товар – Юрий Андрухович. Из его книг Томашем Вашутой переведена «Рекреация», а наши студенты Мирослав Томек и Алексей Севрюк перевели «Москвиаду».
Наши студенты Мирослав Томек и Алексей Севрюк переложили «Москвиаду».
Не секрет, что отношение к Украине и украинцам существенно изменилось после начала российско-украинского конфликта. И вы, несмотря на то, что работаете в академической среде, не можете этого не замечать.
Ten posun je znatelný, už jenom já to úplně laicky pozoruju na tom, že
произошли достаточно существенные изменения. Я могу здесь поделиться своими дилетантскими наблюдениями. Когда 10 лет назад я говорила кому-то, что знаю украинский язык и преподаю украинскую литературу, реакция рядового чеха была одна и та же. Что это такое? Ты, наверное, преподаешь русский? Никто не знал, что это два разных языка, и тем более две разные литературы. Сегодня мне такой вопрос уже не задаст никто из обычных чехов. Из любого социального слоя. 7-10 лет назад задавал такой вопрос достаточно образованный чех.
Две литературы. Což je otázka, kterou mě v podstatě už dneska nikdo neположí.
Раньше украинцы воспринимались чехами исключительно как сезонные рабочие, а теперь здесь знают, что в этой стране есть интеллигенция, есть ученые, есть образованные люди.
A ono je to i tím, že se jakoby mění částečně i skladba Ukrajinců, kteří sem přichází.
Эта перемена происходит частично и благодаря тому, что меняется состав украинцев, приезжающих сюда. Раньше это в большинстве своем были только разнорабочие. Кроме того, эти люди никак себя не проявляли. Сейчас сюда приезжает интеллигенция, которая чаще находит себе работу по специальности. Стало больше студентов. Украинцы учатся в наших университетах. Кроме того, примерно в последние 5 лет украинцы стали больше объединяться в земляческие организации и стремятся что-то делать также в Чехии, в области культуры и политики, посылать средства на родину для улучшения ситуации. Кроме того, и в Чехии появляются центры интеграции, занимающиеся в том числе украинцами.
Катерина Испурвит беседовала с чешским украинистом Терезой Хланевой. И на этом мы завершаем информационную программу русской службы «Радио Прага». Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Или же по электронной почте russki@radio.cz. Радио Прага сегодня также найдете на Фейсбуке и в Твиттере. Читайте и слушайте нас. В студии с вами прощается Антон Каймаков.